Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я, ее ведущая, Наталья Черных. По традиции мы рассказываем в этой программе о жизни культурной, научной дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И сегодня я с радостью приветствую в этой студии Светлану Николаевну Дубровину, заведующую отделом по связям с общественностью дома русского зарубежья. Добрый день!
Здравствуйте.
И главного хранителя фондов Дома русского зарубежья Елену Владимировну Кривцову. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, давно я вас не видела, Светлану вижу чаще, она постоянный мой соведущий. И расскажите, пожалуйста, о новых поступлениях в фондах Дома. Что такое интересное произошло или происходит сейчас?
Вы знаете, может быть, я сначала скажу о том, что наши фонды, вот совсем недавно, 7 мая, ушел из жизни Никита Алексеевич Струве, наш учредитель, директор парижского русского издательства «Имка Пресс», и учредитель нашего дома. И, собственно говоря, фонды дома во многом начали формироваться благодаря ему. В 1995 году открылся наш дом, тогда он назывался «Библиотека фонд русское зарубежье», и Никита Алексеевич передал фонды нашего музея, будущего, он только недавно стал музеем, рукописи Бунина, Шмелева, Федотова, отца Сергия Булгакова, Цветаевой, множество ценнейших документов. Вот, поэтому мы ему очень благодарны, и мне вот хотелось бы здесь сейчас об этом вспомнить и поклониться его памяти.
Конечно.
Вот. Но, конечно, фонды нашего дома постоянно пополняются. И вот Елена Владимировна недавно, относительно недавно, вступила в эту, собственно, одну из главных должностей в нашем доме, поскольку у нас музей. И вот, может быть, Елена Владимировна расскажет о самых таких интересных, может быть, последних поступлениях в наши фонды.
Спасибо, Светлана. Фонды музея пополняются очень активно, и этот вал комплектования еще не закончен. Когда-то попозже мы сможем осмыслить и как следует обработать и публиковать наши богатства. А пока мы просто фиксируем, учитываем, складываем и храним. Среди последних поступлений много интересного, и не все связано с музыкой, но с искусством. Достаточно большое количество поступлений связано с искусством. Например, рисунки знаменитого художника Швейцарии, Аргентины и США Соколова, предметы флеристики, нумизматики, обмундирования – это дары Гашурова, Андро де Ланжерона, Монтвиловой и других дарителей. Что касается музыкальной части, то она не так ярко представлена в наших фондах. У нас есть несколько автографов Гречининова, Глазунова, есть целый фонд малоизвестного у нас композитора Аркадия Трибинского, но более, пожалуй, не назовешь материалы. Но вот что интересно, поступивший фонд философа Владимира Ильина содержит большой объем музыкальных рукописей. Оказывается, философ Ильин был и композитором. И вот сейчас на этом этапе изучаем, пристально обращаемся к этой части наследия философа.
Если я правильно понимаю, то зимой был какой-то концерт у вас в доме, да, где звучала уже музыка из фондов и собраний вот философа Ильина.
Да, в феврале прошел концерт, где впервые, наверное, в мире был исполнен один из романсов Ильина, который назывался «Пироскав» на слова Баратынского. Певица Вита Васильева очень хорошо интерпретировала эту музыку, и музыка была понята, и, в общем, зал рукоплескал, я бы сказала. Что сказать о его творчестве? Музыка – это такое искусство, которое должно звучать. Пока музыка не звучит, пока она только в письменном виде, то недостаточно, мы не можем сказать, какое она качество, насколько она прекрасна. Поэтому вот первое исполнение одного из сочинений Ильина очень важно для дома и для культуры русского зарубежья в целом.
А планируется ли публикация этих музыкальных рукописей? Потому что, насколько я понимаю, с ними никто, в общем-то, не знаком.
С ними никто и не работал, как не работал, следует, да, следует работать с музыкальными рукописями. Музыкальная текстология – вещь достаточно сложная. Автографы музыкальные Ильина поступили в основном в карандашном виде, а это истирание, исчезание знаков. Их надо расшифровывать, редактировать. Но кое-какие вещи он сам как бы подготовил к печати, так называемое самодельное тиражирование своих сочинений. И вот эти в основном романсы, вполне можно издать. Это не составит большого труда. Но вот хотелось бы, чтобы его имя более стало известным музыкантом, исполнителем, потому что издать-то можно, но кто же будет петь? Mm-hmm. Вот. И этим мы как раз и занимаемся, пропагандируем самым разнообразным образом наследие философа Владимира Ильина.
Ну, очень надеюсь на то, что каким-то образом, я не знаю, там в открытом, закрытом доступе люди, музыканты, композиторы могут как-то увидеть, услышать, вдохнуть, да, вот эту музыку и это собрание, о котором вы сейчас упомянули. Да, это как-то возможно? Я вот, простите, может быть, я дилетантски задаю вопрос. Каким образом? Вот я певица или я композитор, я хочу это увидеть и это спеть. Что я должна для этого сделать?
Обратиться к нам. Мы подготовим для вас определенные вещи для вашего Спасибо. Репертуара. Может быть, они вас заинтересуют. Ильина писал достаточно много романсов, и их можно петь.
Спасибо, это очень интересно, на самом деле. Я напоминаю вам, друзья, что это программа «Голоса русского зарубежья». И, как всегда, по традиции мы говорим о культурной жизни. Сегодня вот о культурной жизни Дома русского зарубежья. А скажите мне, пожалуйста, что такое письма к Сувчинскому? Что это за находка такая уникальная?
Это не совсем письма, это подборка открыток, которая поступила совсем недавно и даже еще не прошла первую ступень учета в нашем доме. Это поступление пришло к нам от сотрудника научно-исследовательского центра русского зарубежья Олега Тимофеевича Ермишина, который передал нам открытки, адресованные Сувчинскому, который, в свою очередь, ему передала вдова знаменитого издателя-переводчика Владимира Алоя. И они оказались настолько интересными и настолько значительными разным лицам. Ну, меня, как музыканта и музыковеда, заинтересовала открытка, например, Святополка Мирскому. И ответ Святополка Мирского Сувчинскому. Вероятно, Сувчинский спрашивал что-то про уехавшего Прокофьева. Потому что Святополк Мирский пишет в открытке, в тексте открытки, видел Прокофьева, но не говорил с ним. Вот эта вот строчка, ну, уникальная, на мой взгляд, вещь. Во всяком случае, ничего другого вот о Прокофьеве я пока не встречала в фондах русского зарубежья. И будем надеяться, что вот такого рода находки еще появятся.
Тут надо еще уточнить, что Елена Владимировна – один из ведущих специалистов современных в области музыки Прокофьева. Вот, поэтому я думаю, что мы об этом тоже поговорим.
Это замечательно, это очень интересно, конечно же. 125 лет Сергею Сергеевичу, да?
В этом году, да. И легко посчитать, сколько лет я занимаюсь Прокофьевым, потому что в годовщину, в столетие Прокофьева я как раз пришла в Музей музыкальной культуры имени Глинки, и первое, что я делала, как младший научный сотрудник отдела учета, это оформляла выставку к столетию Сергея Прокофьева в Дуйсбурге. И тогда я познакомилась со старшим сыном Сергея Прокофьева, Святославом Прокофьевым. Ну, как познакомилась, это, наверное, будет сказать слишком громко. Я принимала от него, то есть возвращала ему его фотографии домашние, которые он предоставлял для выставки. И, перебирая эти фотографии, я еще мало знала, кто изображен, что за красивая женщина, что за два очаровательных ребенка на фотографиях. Но я видела, как замер Святослав Сергеевич Прокофьев над этими фотографиями, как они дороги ему. И перебирая их, я поняла, что я тоже под магией вот этих старых документов. И далее Прокофьев потихонечку стал для меня ближе-ближе, и я поняла, что хотела бы заниматься им.
Ну, это вообще уникальная фигура. Я сейчас говорю, конечно же, не для музыкантов, которые это знают замечательно, прекрасно. Я говорю для вот широкого круга, то, что называется. Да, вот я вспоминаю сейчас, когда я сама училась в музыкальной школе, и случилось мое первое знакомство с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым, то наша ученица музыкальной литературы рассказывала о том, что это был такой достаточно яркий, эпатажный, непредсказуемый человек, который любил, там, не знаю, рыжие ботинки, зеленые галстуки, весь он был такой яркий. Я не знаю, как это было на самом деле, было ли это так, но для ребенка, вот для яркости, для красочности восприятия это было очень здорово. И я вот с тех пор, конечно, потом мы все вырастали, мы получали образование, в данном случае музыкальное. Все-таки фигура Прокофьева, она стоит совершенно особняком в нашей культуре.
Вот как раз я хотела спросить Елену Владимировну, вот вы принимали, насколько я знаю, участие в фильме с таким интересным названием «Прокофьев наш». Да. И вот как раз, вот, во-первых, интересно, почему вообще этот фильм так назвали, так странно, «Прокофьев наш», с одной стороны. А с другой стороны, вот действительно этот образ яркий, да, Прокофьев, насколько он отразился он в этом, вот как вам кажется, как специалисту в этом фильме?
Авторы фильма обратились ко мне для интервью, хотя я предлагала, конечно, свои услуги как консультанта с исторической точки зрения. И хотя авторы фильма очень талантливые, не избежали каких-то исторических казусов, несообразностей, им удалось показать фигуру Прокофьева именно такую, о которой вы говорили. Это феерическая Прокофьева фигура яркого творца, то есть настолько, который как бы выбивается из общего какого-то пантеона вот советских деятелей. Он все-таки до конца остался независим, и вот эта жизнь его в русском зарубежье, в эмиграции, она все-таки не была им забыта, он был человек свободный. И этим сказано все, и все его несчастья этим объяснимы, и все его достоинства, и все его сложности, и полет его музыки, конечно.
Это же вот фразу «Прокофьев наш», это, я так понимаю, Сталин сказал?
Сталин, и мне было неприятно, что фразу, да, что Сталина, якобы Сталин сказал, якобы, это было известно Прокофьеву в пересказе. Вот. Ну, мне было не очень приятно, что эту фразу ввели, во-первых, в название фильма.
Наверное, хотели как-то объяснить, ну, людям молодым, людям тем, которые, может быть, не жили в то время, да, и уже даже и не очень молодым, почему, что, собственно, произошло, почему Прокофьев
был там. Как тяжело было художникам, да, да, в эпоху, да, Сталина, стоит ли объяснять. Но я поняла так, что кое-какие несообразности, они объяснялись именно вот художественной задачей. Недаром там Прокофьева играл актер знаменитый.
Да, это же не вполне документальный фильм.
Это не вполне документальный фильм. И этим объясняется несколько ляпов таких, о которых я могу сказать, просто вот перечислить несколько. Мне это не то, что было бы приятно, а просто мне хотелось бы восстановить историческую справедливость.
А есть ли у вас какая-нибудь информация среди ваших коллег, знакомых, может быть, музыковедов, реакции на этот фильм? Вот как люди его увидели, восприняли?
Не музыканты восприняли его очень хорошо.
Он слишком интересный,
он,
да,
интересный, он, да, как бы отвечает на какие-то вопросы, на которые в официальной литературе и прессе нет ответов. Потом, не все же знатоки подробности его жизни, не все читали его изумительные дневники, не все, да и музыку слушали, возможно, не все, все просто знают эту фигуру, и какие-то фрагменты из его музыки самые знаменитые. Вот. Но что касается специалистов, я не думаю, что они очень порадовались. Мне, например, было досадно, что один из ведущих специалистов Прокофьеведения, это Саймон Моррисон, который написал столько работ по творчеству Прокофьева из Стэнфорда, если я не ошибаюсь, он был, присутствовал в фильме в качестве говорящей головы, которая сказала, что «Марш из трех апельсинов» вот, вдохновил создателей музыки к «Звездным войнам». Но это очень спорно, и это, да, не самое важное в наш год 125-летия. Так же, как и Савкина Наталья, которая написала чудесную монографию, только что вышедшую, по «Огненному ангелу», а ей пришлось там объяснять, что такое быть формалистом в 1948 году. Но это не то, что, в чем могли бы показать себя музыковеды. Но, тем не менее, вот из ляпов я бы хотела
назвать. Ну вот, вы знаете, тяжела доля музыковеда, да, или критика вообще, который должен объяснять всем все, а не всегда это возможно сделать. Я вчера, вот, готовясь к программе, переслушивала какие-то фрагменты, ну вот «Моему сердцу дорогу». Я хочу сказать, может быть, очень банальную вещь. Он просто гений. И вот эта гениальность не всегда требует анализа, потому что иногда нужно структурировать, иногда нужно объяснить людям, там, может быть, не очень образованным музыкально, да, что это была за судьба, как она сложилась, почему он уехал и почему он вернулся, и кто способствовал, и что там лично Луначарский, да, ведь с ним разговаривали, там, уговаривал,
да,
его
вернуться.
Да, Луначарский,
я считаю, был ни при чем. Он выдал мандат, и все. Вот. А этот разговор, ну, он просто очень хорош для, так скажем, для журналистов.
Ну, да.
Разговор с Луначарским о,
ну,
свежем
воздухе.
Нужны
какие-то факты, естественно,
да,
конечно.
Это очень эффектно. Вот. Что я могу сказать как раз по поводу отъезда в 1918 году Прокофьева? Да, он получил чудом билет на поезд «Транссибирский экспресс» и проскочил феерически до того, как начались безобразия на железной дороге, грабежи и погромы. Но вот в фильме Прокофьев, выходя из своего купе, видит, как обижают красноармейцы священнослужителя, отбирая у него золото. Этого быть не могло, потому что Прокофьев ехал в составе датской дипмиссии. Там не только не останавливали, а давали зеленый свет. И, конечно, вот этих всех вот ужасов гражданской войны, вот этого бандитизма, в общем-то, он не застал.
Ну, потребовались вот эти яркие пятна, видимо, да?
Видимо, да. Видимо, да. Также как сентенция о том, что вот он узнал о расстреле Мирхольда и пришел в ужас. Извините, о расстреле Мирхольда никто не знал до 1955 года. Уже Мирхольд был расстрелян, а его внучка приносила передачи и зимнюю одежду, и у нее брали. Вот. Никто не знал, что случилось с Мирхольдом в 1938 году, в 1939, в 1940. Никто.
Да, ну вот надо как-то это упрощать, что ли.
Ну и последнее, слово, что, да? Вот мне было очень странно, это центральный эпизод фильма, когда Прокофьев падает, да, получает травму.
Ну, первый, собственно,
да, теряет сознание в 1945 году. Его почему-то заносят в Московскую консерваторию, в фойе, и пытаются его привести в чувство, и спрашивают, вот, как вас зовут, Прокофьев. Дело в том, что в январе 1945 года он вышел на маленький рынок в районе Можайского шоссе, где он жил тогда, подскользнулся, упал, но удар смягчила шапка, он вернулся домой. И только потом, недели через две, ему стало плохо, потому что он заболел воспалением легких, и у него начался гипертонический приступ. Так что вот это все, конечно, большое преувеличение. Но это можно. А вот то, что сказали совещание в ЦК партии вместо января в феврале, вот это уже ошибка.
А у нас в доме же мы как-то собираемся, да, отметить юбилей Прокофьева, насколько я знаю, в Доме русского зарубежья.
Безусловно. Потому что, когда я пришла в дом, я с изумлением увидела, что фигура Прокофьева как бы маргинальна для русского зарубежья. Ну почему? Разве Марина Цветаева не вернулась в Советский Союз? Тот же Святополк Мирский не вернулся ли в Советский Союз? И Прокофьев вернулся. Но 18 лет жизни ярчайшего творчества, свыше 50 сочинений прелестных, превосходных, были написаны именно в эмиграции. И эмиграция не то, что не сломила его, она ему дала бесценность. Ценный опыт, который пригодился ему.
Другую энергию, которая,
да,
здесь была.
Да, другую энергию. Да. Он ему позволил, эмиграция позволила ему оставаться свободным. И это отложил он отпечаток на все его последующее творчество. Поэтому он смог создать свои шедевры позже.
Когда, и у нас будет звучать эта музыка, которую,
да,
он создал во время эмиграции.
Да, это мы обязательно проведем, во-первых, моноконцерт, посвященный Прокофьеву и состоящий только несколько из его сочинений.
Это где-то летом, да, будет?
Это будет в начале лета, я так полагаю. Еще, конечно, хотелось бы в связи с 125-летием удивиться скудости репертуарной на сцене, площадках концертных, театральных подмостках. Простите, но Прокофьев написал 8 полноценных, которые могут идти опер, 7 балетов. Что вы вспомните
из трудно
новинок,
трудно
из того, премьер что... в этом году юбилейном? Да. Давайте вам подскажу. Почти ничего. В Большом театре идет в Малом Бетховенском, там, по-моему, зале, в Камерном, идет «Петя и Волк» или «Гадкий утенок». Вот. И балет «Иван Грозный», хотя такого балета у Прокофьева нет. Музыку кинофильму перекроил некий композитор Михаил Чулаки, который был тогда директором Большого театра. И, вот. И больше ничего. Также вот и пасхальный фестиваль Георгиевский. Спасибо.
Да,
вот первый концерт сыграли. Ну что, больше нет? Нет ничего у Прокофьева, который сочинил столько произведений. Вот. И поэтому мне очень грустно, что Прокофьев, который уже на слуху, вы правильно отметили, он доступен уже, он нас может объединить, и он должен звучать на улице, на площадках в парках, я не знаю где, на Красной площади с русскую увертюру, четвертной состав симфонического оркестра, и должен нас объединять. И я жду этого, но пока не дождалась.
Вы знаете, он удивительно яркий, он удивительно жизненный. Вот часто сегодня, вот когда вы говорите о том, что мало играют, мало ставят, мало поют, может быть, сами исполнители не обладают этой энергией, она у него бешеная, она у него вот всегда и во всем, даже где нету, может быть, яркой радости, но есть потрясающая жизненная энергия, это мое восприятие. Вот.
Вы правильно подметили. Музыка Прокофьева, я не буду говорить о ней словами специалистов и чисто музыкальными какими-то терминами, она обладает одной удивительной особенностью. Она полна эндорфинов счастья. То есть она на физическом уровне
хорошо
приносит
сказано.
Удовольствие человеку.
Да.
Да. И поэтому ее вот в любую годину каких-то тяжелых потрясений слушать просто показано. Недаром его лучший друг, с которым Прокофьев дружил 40 лет, Мисковский, говорил, это называл так, «живой источник, ваша музыка – витамины».
Вот, то, что надо, таблетка счастья такая.
Глубоко измученному, я считаю, обществу, какими-то негативными вещами. Тяжело слушать и тяжелую музыку.
А играть,
сейчас.
А доносить? Вот если все находятся в депрессии, если у всех кризис он в головах прежде всего у людей. И вот надо петь, вот играть, танцевать эту музыку счастья. Может быть, вопрос в том, что нечем просто, вот нет мотивации.
Не знаю, мне кажется, это просто репертуарный просчет исполнителей, руководителей коллективов.
Да, так что будем слушать, по крайней мере, в стенах дома.
Да, в стенах дома. Я очень бы хотела, чтобы прозвучали сочинения, которые вот он написал в зарубежье. В своем Ну, это изгнанием не назовешь. Было бы революция, не было бы революции, он все равно уехал.
Конечно.
Он сказал, что он объездит весь мир. Он мечтал о мировой славе, и поэтому он уехал бы в любом случае. Другое дело, что русское музыкальное зарубежье не очень его приняло, и довольно много огорчительного принесла ему вот эта русская диаспора из-за многих позиций, Но прежде всего, что Прокофьев всегда стремился возвращаться
обратно
в Россию. Да. Он начал с контакты с советским правительством в 1925 году, и в 1927 уже состоялись его гастроли. Помимо этого, он охотно выступал в советских посольствах. И как только за это газета «Возрождение» его не называла. И «Резиновые куклы большевиков», и концерт его в посольстве называла «Почем 3 апельсина» или «Фунт моченых яблок». Ну, это было огорчительно.
Добрые люди, да. они всегда находятся
а
во все
вот
времена.
А вот почему-то вот да. русские диаспоры, они вот так вот да, как-то да.
себя ведут. Мне кажется, да, человек, который живет на самом деле гений, который живет без границ, у которого нет границ, он, конечно, не может прижиться, как он и не прижился ни там, в эмиграции, ни здесь, где тоже, собственно говоря, трагически... были у него.
Преувеличенный трагизм его жизни в Советском Союзе, преувеличен. Mm-hmm. То есть, конечно, вокруг было очень трагично, но он обрел счастье и творческое, и личное. Mm-hmm. И, в принципе, mm-hmm. до конца, не понимая, потому что понять это было невозможно свободному человеку, он уже где-то отошел от реального mm-hmm. мира и жил прекрасно. У него была Николина гора, куда приходил Качалов почитать стихи. Mm-hmm. Прекрасные композиторы Мисковский, Александров, Нечаев, я не знаю кого, играли ему там свои сочинения. Они собирались, эти четырехручья знаменитые. Это была дивная, насыщенная жизнь. Он посещал премьеры, где видел Уланову, Семенову, Лепешинскую. Он посещал театральные премьеры, все мхатовские.
Счастье.
Да это я вам скажу сейчас. Посмотреть да. такой жизни и сейчас нет, и уж тем более не было на Западе, где все равно он был отторгнут, где ему все время приходилось толкаться локтями, доказывать,
ну да, и
что
где
он
ему музыку не
композитор.
Воспринимали,
но он захотел большего, он угу. пошел по другому пути, по пути большой музыки. Угу. А это было не модно на Западе, это было не востребовано.
И все-таки энергии всех тех мест, где он побывал, он собрал.
Конечно.
Вот он собрал и как бы вот сгусток вот этот
конечно.
Вот, он в музыке звучит, он слышен.
Конечно. Я бы вот как пример ваших слов привела такое сочинение, как второй скрипичный концерт, угу. про который он сам написал, что он отразил годы моих странствий. И действительно, если посмотреть, где он написан, первая часть в Воронеже, закончен в Баку, середина в Париже, то это потрясающе. И там есть и испанские мотивы, и что-то брамсовское немецкое, и, безусловно, русское, и, конечно, средняя медленная часть – это баховское место для угу. меня. А вообще это ангелы поют о любви. Вот. И мне хотелось бы, чтобы больше звучала музыка Прокофьева, и чтобы в нашем доме она звучала чаще. Очень
это, прекрасно,
надеюсь.
Я думаю, что ее очень не хватает этих радостных энергий, жизненных, ярких. Светлана, вот получилась у нас такая программа, посвященная Сергею Сергеевичу, и замечательно получилась вот музыкальная такая вот... передачу у нас. Вы хотели проанонсировать какие-то две выставки, которые еще пройдут в доме.
Да, дело в том, что как раз вот сегодня и завтра у нас открываются две выставки, которые больше связаны с военной русской эмиграцией, но тем не менее хотела бы об этом сказать. Одна из них, из этих выставок, собственно, на фондах нашего дома построена. Это фотодокументальная выставка «Исполнившие долг. Русские воины во Франции и на Балканах». 1916-1918 годы. То есть это до сих пор не очень известные страницы истории Первой мировой войны, участие русского экспедиционного корпуса, вот, в данном случае во Франции и на Балканах. Так что эта выставка продлится у нас до конца мая. Если наши слушатели придут, мы будем очень рады. И другая выставка, которая тоже открывается буквально сегодня, «Бельгийский автобронедивизион на Русском театре военных действий» в 1915-1918 годах. Эта выставка продлится до 18 июня, и она была подготовлена Бельгийским национальным институтом по делам ветеранов и жертв войны. То есть это как бы, так сказать, обратная сторона вот этого сотрудничества разных наций во время Первой мировой войны. Так что я хотела бы пригласить наших слушателей на эти выставки.
Я думаю, что это очень интересно, и это очень здорово. Спасибо за то, что вы это делаете, потому что, к сожалению, не особо где это можно увидеть. Да? И вот пока мы не закончили нашу программу, вот о чем бы мне хотелось еще сказать, возвращаясь к имени Сергея Сергеевича Прокофьева. Дата его смерти – 5 марта 1953 года. Напрямую, опять же, связано с именем Сталина. это случайно, это не случайно, мы оставим это за кадром, мы не можем это узнать наверняка, но все равно какая-то вот такая очень мощная точка была поставлена. Незамеченным прошел этот день, наверное, именно потому, что вождя хоронили.
Хоронили 7 марта?
Да, да.
Но... Когда умер Иосиф Виссарионович Сталин, мы не знаем точно, как долго он пролежал на своей ближней даче Кунцево. И не думаю, что он умер в тот же день, когда ушел от нас просто солнечный человек и солнечный композитор. Я знаю, что точно умер Сергей Сергеевич Прокофьев в 10 часов 45 минут вечера. А Иосиф Виссарионович, объявлено о его смерти было 5 марта. И действительно, похороны наложились на похороны Прокофьева. Мало того, вы знаете, что первое упоминание о смерти Прокофьева в прессе состоялось только 17 марта. Маленькой колоночкой внизу первой страницы. Потому что к этому... к извещению о его смерти прибавилась еще одна смерть. Там умер Климент Готвальд. И весь разворот был посвящен ему. В общем, узнала музыкальная общественность только из журнала «Советская музыка» через месяц в апрельском номере. Поэтому были очень странные письма, которые я читала музыкантов друг другу. Вы не слышали, что там с Прокофьевым? Кажется, он умер. Кажется, что-то с ним нехорошо. Вот, представляете? А в этот день объявили о смерти Сталина. Я не знаю, когда он умер. Я думаю, он умер не 5 марта.
Хорошо, вот такая у нас получилась неоднозначная сегодня программа.
Мемориальная передача. Да. Память.
Иначе быть не могло, потому что я, конечно, этому композитору отдала очень много и сил, и это мой любимый композитор. И
спасибо
Коль,
вам огромное.
Коль, вы меня подвели к микрофону, иначе и случиться было бы трудно.
Давайте все-таки, когда будет назначена дата концерта летнего, мы как-то еще дополнительно об этом скажем и пригласим наших слушателей в ваш замечательный дом. Итак, я благодарю своих сегодняшних гостей, Светлану Николаевну Дубровину, заведующую отделом по связям с общественностью Дома русского зарубежья, и главного хранителя фондов Дома русского зарубежья Елену Владимировну Кривцову. Спасибо вам, друзья, за замечательный рассказ. А это была программа «Голоса русского зарубежья» и я, Наталья Черных.
«Голоса русского зарубежья».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.